Радио «Свобода». У микрофона Виктор Разумков. В эфире «Час прессы». Политическая жизнь в России бурлит. Журналисты едва успевают сообщать новости. Вот лишь сегодняшний пример. Агентство News.ru.com сообщает о том, что кандидатура нового российского премьера Виктора Зубкова в Минске внесена на рассмотрение Высшего Госсовета Союзного Государства Беларуси и России для утверждения его в качестве главы союзного правительства. Интернет-издание Фонтанка.ру сообщает о том, что Геннадий Селезнев заявил в Петербурге, что Валентину Матвиенко могут выдвинуть на пост председателя Государственной Думы. А в самом Петербурге всерьез сейчас обсуждается возможность установки к юбилею президента памятника его собаке, лабрадору Кони. Публикации о том, какие партии пройдут в Государственную Думу, а какие нет, огромное количество. А в блогах Владимиру Путину посвящают песни. Конкурентов у президента давно нет по сути. Есть один национальный лидер, Владимир Путин. Под его руководством объединится русский мир. Владимир Путин – наш герой и кумир. Конец цитаты. О том, что происходит в России и Петербурге, глядя сквозь призму последних публикаций в российской прессе, мы и поговорим сегодня. В петербургской студии «Радио Свобода» в гостях заместитель главного редактора газеты «Дело» Даниил Коцубинский и депутат Государственной Думы Виктор Тюлькин. Нашим слушателям мы предлагаем задавать свои вопросы и высказывать свое мнение по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону московской пейджинговой компании 96143, абонент «Радио Свобода». Вы также можете послать свои смс-сообщения по телефону +7 903 743 2801. Добрый день, господа.
Добрый
Здравствуйте.
День.
Да, Виктор Аркадьевич, у меня к вам первый вопрос. Вот, собственно говоря, главное событие этой недели. Как бы вы выделили вообще и почему?
Наверное, это подготовка к выборам и все новости, которые связаны с этим событием предстоящим. Наибольший ажиотаж вызвало событие, которое произошло на съезде «Единой России», где президент вроде как с благодарностью принял предложение возглавить список «Единой России». Кроме того, на следующий день выяснилось, что он его возглавит единолично. Не нашлось тут ему партнеров по тройке, понимаете ли.
Едим в трех лицах.
Да. Вот, с одной стороны, многие считают, что это, знаешь, очередной сильный ход, неожиданность. Но я думаю, что это неправильно, потому что до сих пор все аналитики предсказывали главное. Система озабочена проблемой самосохранения. Вот это прежде всего. Вот тот слой, который сегодня находится у власти, в том числе тот, который уже произвел разделение сфер влияния, собственности, наметил пути дальнейшего движения вот в этом направлении. Вот он работает на самосохранение. Кругом ставятся свои, наши родственники, связанные предыдущей там историей или повязанные и так далее и тому подобное. Поэтому вот с этой точки зрения, с главной оценочной, ничего неожиданного нет, как раз и премьер, и там другие фигуры подтверждают, значит, предсказания и аналитиков, да и просто, значит, политиков. А с точки зрения вот анализа политтехнологического, скажем, как вы относитесь к тому, что Путин возглавил «Единую Россию»? Вот, может быть, покажется это некоторым странным, лично я почти с одобрением. Если раньше народ смотрел на эту партию и, так сказать, в народе говорят, что это партия зажравшихся чиновников, видно было, что она все пухнет, пухнет, все коррумпированные дела, которые начинают раскрутиться в России, так или иначе связаны, количество чиновников увеличилось за время правления президента в полтора раза, но при этом в общественном сознании как-то отделялось, знаете, это вот бюрократы плохие, коррумпированные. А президент отделялся. Он у нас хороший. Вот он, ему просто не дают возможности реализовать свои благие намерения. То теперь все как-то стало на свои места. И сегодня вообще мыслящий человек должен понимать, что это суть одно и то же явление. Что это есть основная опора сегодняшней власти, сегодняшнего президента. Что это Такая сущностная характеристика сегодняшнего строя политического в России, который есть. Вот эта мощная бюрократия, сросшаяся с капиталами, соответственно. Ну, а дальше уже вся технология, которая будет на выборах действовать, будет у нас, наверное, возможность пообсуждать еще. Перейдем через какое-то время. Но пока вот такие исходные позиции.
Хорошо, Данил Кособирский, а вопрос такой же к вам. Вы тоже считаете это событие центральное на этой неделе?
Ну, разумеется. И я, наверное, продолжу рассуждение господина Тюлькина. В общем, я тоже скорее отношусь к произошедшему, а именно к тому, что Путин обозначился как лидер «Единой России» на выборах и, скорее всего, как кандидат в будущий премьер-министр страны. Но, может быть, объяснение того, почему мне это событие кажется позитивным, оно чуть-чуть будет отличаться от того, что сказал уважаемый Виктор. Я думаю, что... То есть, в отличие от господина Тюлькина, я все-таки не склонен переоценивать гражданский потенциал современного российского общества. К сожалению, так уже сложилось у нас, что вся информационная, весь информационный ресурс в руках Кремля, ну, в руках правительства, может быть, он теперь будет. Ну, по факту, это все равно Кремль, будем называть его так. И оболванить население в любом угодном верховной власти ключе будет возможно через телевидение прежде всего и через львиную долю всех остальных средств массовой информации, так или иначе подконтрольных власти. Поэтому вот этот момент, о котором господин Тюлькин сказал, что вот теперь народ прозреет. Не прозреет народ, понимаете? Был Сталин представителем Совнаркома, и уж, наверное, культ личности Иосифа Виссарионовича несопоставим был, несмотря на все те недостатки в деятельности исполнительной власти, которых и тогда, уверяю вас, было предостаточно. И зажравшихся бюрократов было много, и всего, уж я уж не говорю...
В сравнении с сегодняшними, те были просто
щенками. Я понимаю, ну, здесь мы не будем все-таки вдаваться в исторические, давайте, дискуссии. С моей точки зрения, там, сталинский режим был, так сказать, менее для народа комфортным, чем даже нынешний при всех его отвратительных проявлениях.
Да, смотря для какого народа?
Ну, для советского тогда народа.
Для советского был более, да.
Ну,
для
хорошо.
Антисоветского, да, тяжело было.
Хорошо, еще раз говорю, давайте вот историческую часть оставим за пределами этой студии, дискуссии. Но что мне кажется здесь вот важным? Я все-таки считаю, что если политологически смотреть на это событие, его оценивать, то мы должны констатировать следующее. В России кризис авторитарной модели власти происходит при двух вариантах обстоятельств. Либо при проигранной, в условиях проигранной войны, горячей или холодной, на протяжении последних 200 лет мы это наблюдаем воочию, тогда режим решается на демократизацию, на реформы. Либо в ситуации династического сбоя, когда вдруг выясняется, что царь не настоящий, непонятно, откуда взять настоящего царя. Ну вот эпоха смуты. К сожалению, мы живем все в той же стране и вынуждены вот политологически умственный взор простирать так далеко. Вот сегодня Путин, по сути дела, внес сумятицу в вопрос, ну, так сказать, в процедуру, грядущую процедуру некоего потенциального престола наследия. Если до сих пор казалось, что все стройно, есть президент, есть потенциально преемник, которому он когда-то полностью, вернее, искренне, либо неискренне, но передаст власть. Если неискренне, значит, это будет фиктивный такой вот Семен Бекбулатович при Иване Грозном какое-то время. Если полностью передаст, значит, это будет настоящий преемник. Ну, в общем, будет череда преемственности президентов. От президента к президенту. Так же, как от генсека к генсеку, допустим, шла преемственность при советской власти. Теперь же становится ясно, что у нас нет ни одной институции, которая является по факту верховной. Кто был президент, теперь будет премьер-министр. А завтра там, Путин, значит, переместится еще куда-нибудь для сохранения себя в качестве первого лица. И понятно, что элита, верховная элита в таких условиях, конечно, стабильно себя чувствовать не может. И гарантированно, потому что она не понимает, на кого и как ориентироваться. То есть ясно, что можно ориентироваться только на персонально Путина. Нет ни одной институции, которая была бы гарантированной как верховная.
Почему, Данил, с этим можно поспорить. Простите, я сейчас вас перебью. Мы продолжим после объявления.
Что вы имеете в виду, когда говорите, что Иванов альтер-эго Путина?
Когда я смотрю на фотографии, где два сухощавых остроносых политика, они напоминают профиль двуглавого орла. Сегодня у нас такой символ.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Моя свобода – это радиоприемник.
Говорит радио «Свобода», у микрофона Виктор Разумков, эфире «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии заместитель главного редактора газеты «Дело» Даниил Коцубинский и депутат Государственной Думы Виктор Чуркин. Виктор Аркадьевич, вы согласны с такой позицией? Вот на самом деле сегодня независимая газета, например, то, что вот Даниил сейчас нам только что сказал, сегодня независимая газета пишет, Кремль усилит штаб «Единой России», там чуть ли вся президентская администрация уже переезжает в этот избирательный штаб, чтобы непосредственно поддержать Путина. Стабильно, стабильно, все хорошо вообще, все развивается прекрасно.
Я думаю, я сделал некую промашку в начале разговора, не представился, что... Я, так сказать, отношусь к красному лагерю, да, и в Думе вхожу во фракцию коммунистов. Ну, наверное, слушатели и сами, так сказать, догадались.
Даниил... Ну, вас же хорошо знают.
Ну, знают. За это спасибо. Даниил представляет демократический лагерь. И, как ни странно, я с ним во многом соглашусь. И мы отмечаем один факт, который есть на самом деле, и нас огорчает, и его, и меня. А именно... Огромная пассивность нашего общества, я бы сказал, даже забитость, и система мощнейшей обработки мозгов на грани оболванивания, понимаете, или обидеочивания людей. В определенной степени, вот если анализировать этот фактор, это, как ни странно, наследие советских времен, потому что тогда государство гарантировало и боролись только за... выполнение этих гарантий, да, и для этого достаточно было писать письма, высказывать возмущение, вмешивался там партком, народный контроль, еще кто-то, и человеку добивался правды. Вот сейчас многие люди еще пробуют действовать вот таким методом, знаете, писать письма и изумляться, как же так, почему же не обеспечивают. Поэтому сегодня вот одна из наших главных задач, я думаю, что это задача общедемократическая, за которую коммунисты борются, это научить людей вообще бороться. В начале перестройки, помните, демократы разных мастей любили приводить пример с удочкой рыбой. Там, не надо кормить рыбой, дайте удочку, пусть человек научится ловить. Так вот сейчас удочку надо давать, чтобы люди учились бороться и выбивать зарплату, рабочее место, гарантии политические от увольнения и так далее, и превращаться из просителей в борцов. Вот это главное, чего мы должны добиться, в том числе те, кто считает себя оппозицией. Пока мы этого не добьемся, нам особенно рассчитывать не на что, будем кукарекать, так сказать, по утрам или значит, возмущаться вместе со всеми делами. Поэтому вот, одна из главных задач на сегодняшний день, в том числе выборной кампании, это разъяснять ситуацию, заставлять людей думать, призывать, как ни странно, ходить на эти ничтожные, но все-таки выборы, чтобы пользоваться вот этим унизительным оружием бумажным, как бюллетень, но, и даже если человек ошибется вот, в этом выборе, но участвует, он имеет возможность через какое-то время оглянуться, вспомнить, приложить карту к дороге, кто куда звал и куда мы пришли, так сказать, исправить эту ошибку. Если он на все плюнул и, так сказать, сел... На диван, это пиши пропало, за него будут решать другие, и он уже записывается, так сказать, в пассив.
Да, ну,
пожалуйста. Вот я очень рад, что Виктор привел такой вполне либеральный пример с удочкой. Это классическая, ну, как сказать, такая притча либералов о том, что надо людям не предлагать не бесплатную рыбу, а бесплатную удочку, чтобы они сами шли и ловили рыбу. Так что, действительно, наши позиции, наверное, во многом уже сблизились за прошедшие полтора десятка лет свободной, сравнительно свободной политической жизни. Тем не менее, я бы хотел в продолжение того, что сказал Виктор... Может быть, высказать такое вот пожелание к самим политикам, потому что думать, призывать народ думать о политике тщетно, если сами политики, они не думают полноценно, потому что у людей свои дела. Люди могут реагировать уже на какие-то полуфабрикаты идеологические, которые им предлагают разные политические силы. Когда же каждая политическая сила заинтересована лишь в том, чтобы как-то так извернуться, чтобы не сказать вслух ничего такого, за что бы ее турнули из системы и превратили в маргинала, и отправили в компанию к Лимонову, там, Касьянову и прочим, так сказать, вот, не имеющим на сегодня перспектив политическим оппозиционным силам, то вот тогда, к сожалению, призывы к народу «давайте думайте, давайте ходите на выборы» оказываются немного лукавыми, на мой взгляд. И, к сожалению, вот на сегодня, насколько я могу заметить, ни у одной из политических партий в полной мере нету ее и предвыборных, и, собственно, базисных программных документах нету той, ну, как сказать, того анализа причин, по которым Россия из условно-демократической стала, в общем-то, условно-диктаторской, а скоро, может быть, и безусловно-диктаторской станет. А раз нет констатации причин, нет и рецепта преодоления.
Ну, а у коммунистов 7 шагов, у Явлинского тоже 7 шагов.
Тоже 7 шагов, и того 14. И, к сожалению, при том, что вот я член партии «Яблоко», но я и на съезде «Яблочном» тоже выступал с предложениями срочным образом дополнить программу партии вот этим недостающим звеном. К сожалению, на съезде времени на это, в общем, уже не осталось. И в ситуации, когда наверху, может быть, произойдет, а я уже теперь понимаю, что он неизбежно произойдет сбой, потому что вот та институциональная каша, которую заварил Путин, рано или поздно приведет к тому, что будет неясно. Вообще, а кто же у нас главный? Ну, понятно, что сегодня главный Путин, физическое лицо. Но система не может держаться на монополизме одного физического лица. Все-таки должен быть некий базовый институт. Этот институт сегодня размыт, начинает размываться. И все дальше и дальше он будет размываться. Уже будет непонятно, президент, премьер-министр или президент союзного государства у нас еще появится. То есть возникнет ситуация потенциальной склоки. Вот в ситуации потенциальной склоки оппозиция должна иметь четкую программу политической реформы. Господа, вот, кончилось ваше время сласти. Вот мы приходим, мы знаем, что мы хотим. Но сегодня оппозиция не знает. Знает, чего она хочет, сама от себя утаивая этот, ну вот, этот потенциально очень важный документ. Ну, если будет время, потом я скажу, что, с моей точки зрения, в этом документе должно было быть написано.
Хорошо, Данил, давайте послушаем звонки. Валерий Аркадьевич, город Королев.
Доброе утро, спасибо, здравствуйте. Виктор Аркадьевич, ну вот скажите, вот удочку, как бы хорошая идея, но ведь лучше-то в конечном итоге трал, бредень, сеть для специалистов, которые всем раздадут, так сказать, рыбу. В конечном-то итоге эта практика показывает, что это гораздо лучше. Но я главное хочу сказать, вот вы не рассматривали такую идею, что президент вынужденно под внутренними давлениями согласился, первое, демонстрировать себя в рекламных роликах, и возглавить «Единую Россию». То есть это вынужденная мера. У него, как бы, думаю, настроение уже совсем другое. Завязать бы с этим и подальше бы. Спасибо.
Спасибо за вопрос. Как я понимаю, это подмосковный Королев, да? Угу. Первое, что я хотел бы отметить, что и трал, и бредень, и прочие средства, они хороши, но сегодня они уже находятся в руках тех, кто в считанный год-два успел загрести миллиарды, и не рублей, а долларов, так? Поэтому наша задача забрать у них этот трал и бредень, но пока сразу это не получится, пока научиться хотя бы удочкой пользоваться. И этим вот наша партия, это коммунистическая рабочая, упорно занимается, пытаясь научить людей с помощью экономической, забастовочной борьбы, выбивать себе рабочее место, зарплату, противостоять увольнению, это борьба вообще за собственное достоинство. Тогда человек превращается в гражданина, это уже плюс. Так. А то, что касается того, что, подумайте, может быть, Путин, так сказать, там вынужден, несостоятелен, его уже ведут, ну, я бы хотел позволить себе мыслить по старинке, как ортодоксальному марксисту, да, и стоя на материалистических позициях. Мы глубоко убеждены, что власть принадлежит не персонам каким-то отдельным. Она принадлежит, так сказать, крупным группам, классам, капиталу, по большому счету. И здесь мы все не должны забывать, каким образом образовывался капитализм в России. Значит, это не было развитие от феодализма по восходящей линии, когда капитализм создавал новые технологии, более совершенные способы производства и нес в себе положительный заряд вообще-то для формирования общества. У нас он образовывался методом разворовывания общего пирога, который 70 лет создавал огромный, могучий советский народ, союз. И его характер, вот этот, воровской по природе, он никуда не делся. И думать, что можно будет построить за там, 10 лет, ввести правила, и будет цивилизованно, хорошо, упаковано, красиво. Ну, любят приводить пример, там, как на цивилизованном Западе, это наивно. Он действует по понятиям, он сохранил свою природу, и Путин, в общем-то, выполняет вот эту задачу, он по понятиям строит наше общество, так сказать, кто-то из строя на шаг вперед вышел, вот там Миша Ходорковский на перевоспитание, и он уже, так сказать, плоды видны. Кто-то в ссылку, так сказать, пока за рубеж и прочее, прочее. А здесь построена система, которая при любых названиях, президентская, парламентская, она является диктатурой, да, диктатурой капитала. Там уже времени хватит, чтобы анализировать его сегодняшнее построение, но это факт в этом. Насколько Путин самостоятелен, мы, конечно, тоже судим с определенной долей приближения, поскольку вообще-то из небытия его за уши вытащила семья, так, по большому счету, и с участием того же Бориса Абрамовича, ну, если ему верить. Поэтому, возвращаясь к своей главной мысли, какие бы ни были там конфигурации, перестановки и рокировки, они могут быть разные, ведь они как рассчитывают как шахматисты. Будет ситуация такая, мы, значит, план на левом фланге будем реализовывать, нет, значит, тут размен устроим, еще чего-то. Много вариантов. Но для нас ясно одно. Пока мы вот не сделаем из своего народа, из электората граждан, который борется за свое достоинство, и начинать надо с малого. Здесь я не согласен с Даниилом. Тут говорит, вот, зовешь сразу в большую политику. Да нет, мы политиков зовем слиться с жизнью народа. Учитесь бороться за малое, тогда с нами и на большое дело пойдут. Вот пока мы не сделаем это, значит, оппозиции печальные вообще-то перспективы.
Да, Даниил.
Ну, я думаю, все-таки, да, что если бы все было так фатально, если бы переход от социализма к капитализму обязательно означал бы вкатывание вот в это воровское болото, из которого путь только в диктатуру, такого чекистского типа, то тогда бы, наверное, и в Восточной Европе было то же самое, и в Прибалтике, там, и в Украине, и так далее. Но, тем не менее, мы видим, что в тех странах, где была осуществлена полноценная политическая реформа, ведь я к вам как к марксисту, можно сказать, апеллирую, политика – корень всего, понимаете, политическая система, кому и как принадлежит власть, как она воспроизводится. Да. Вот там, где созданы парламентские республики, да, там, где между собой публично борются и состязаются политические партии, там, где граждане решают вопрос о том, кто будет ими править, а не само правительство себя переназначает, там нету и тех эксцессов, о которых вот вы так красочно повествовали.
Как марксист, власть принадлежит тому, кому принадлежит собственность. Да?
Okay. Хорошо, мы продолжим чуть попозже, да, чуть попозже. А я напоминаю нашим слушателям, что сегодня в 13 часов по московскому времени в прямом эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Личное дело». Существует устойчивый миф, что родители любят своих детей одинаково, старшего и младшего, сына и дочь. Так ли это на самом деле? Тему обсуждают член Европейской ассоциации психоаналитиков Виктория Потапова и проректор Московской высшей школы социальных и экономических наук, семейный психолог Борис Шапира. Ведущая Татьяна Ткачук. А продолжение нашей программы, а я напоминаю, что сегодня мы обсуждаем последние события политической жизни России и Петербурга, глядя на них сквозь призму публикаций в российской прессе. И у нас в студии заместитель главного редактора газеты «Дело» Даниил Коцубинский и депутат Государственной Думы Виктор Тюркин. Продолжение нашей программы «Час прессы» слушайте после краткой сводки новостей.
Говорит Радио Свобода. В Москве 11:30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Нижнем Новгороде сорван международный форум памяти Анны Политковской, открытие которого было запланировано на сегодня. Об этом сообщает издание «Коммерсант» со ссылкой на организаторов форума из Нижегородского фонда в поддержку толерантности. Наталья Эстемирова, журналистка и правозащитница из Грозного, в Лондоне вручена первая ежегодная премия имени Анны Политковской. Эта награда будет вручаться женщинам, проявившим себя в правозащитной деятельности в зонах военных конфликтов. Госдума России намерена принять сегодня заявление о последствиях размещения в Восточной Европе элементов противоракетной обороны США. В Ставропольском крае число детей, госпитализированных с острой кишечной инфекцией, достигло 168. Всего к медикам обратились около 250 заболевших. В основном это воспитанники детских садов и ученики церковно-приходской школы, расположенных в городах Лермонтов и Кисловодск. По предварительным данным, причиной заражения могли стать некачественные молочные продукты. Число жертв авиакатастрофы в Демократической Республике Конго возросло до 38. Среди них не менее 3 граждан России, члены экипажа разбившегося грузового Ан-26. Еще около 30 человек получили ранения. В иракском городе Самарра в четверг был убит местный старейшина, участвовавший в борьбе с Аль-Каидой. В Багдаде жертвами 4 взрывов стали 14 человек, еще 8 были ранены. В Испании в баскском городе Сегура полиция задержала более 20 высокопоставленных членов партии Батасуна. Власти считают ее политическим крылом группировки басков-сепаратистов ЭТА, которая ведет вооруженную борьбу за создание независимого государства басков. Специальный посланник ООН Ибрагим Гамбари выступит сегодня в Совете Безопасности с отчетом о ситуации в Мьянме. Гамбари провел переговоры с властями этой страны, а также встретился с лидером оппозиции Аун Сан Су Джи.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Лизунков, эфире «Час прессы». Сегодня мы обсуждаем последние события политической жизни России и Петербурга, глядя на них сквозь призму публикаций в российской прессе. Обсуждаем хронику политической жизни страны накануне парламентских и президентских выборов. В петербургской студии «Радио Свобода» в гостях заместитель главного редактора газеты «Дело» Даниил Коцубинский и депутат Государственной Думы Виктор Тюлькин. Нашим слушателям мы предлагаем задавать свои вопросы и высказывать свое мнение по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону московской пейджинговой компании 96143, абонент «Радио Свобода». Вы также можете послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7 903 743 2801. Даниил, вы очень хотите ответить.
Да, я хотел бы отреагировать на последнюю реплику Виктора Аркадьевича о том, что власть у того, у кого собственность. К сожалению, ну, а может быть, не к сожалению, может быть, это вот так философски надо принять как данность, прямо противоположным образом стоит дело. Собственность у того, у кого власть, особенно в авторитарных системах. И то, что мы наблюдаем сегодня в стране, где компания за компанией, идет поклощение кремлевскими чиновниками тех или иных, ну, хотя бы квази-частно-собственнических структур. И я просто напомню известную четверостишие Лермонтова, диалог Злата и Булата. Да, все могу, сказала Злата, все могу, сказал Булат, все куплю, сказала Злата, все возьму, сказал Булат. И вот нынешняя наша российская действительность, ну, просто вот наглядная иллюстрация к этому стихотворению.
Если воспринимать призыв Даниила, как взять власть и вернуть ей собственность народу, то я его могу почти поддержать.
Призывов никаких не было.
У нас пока аналитика.
У нас только аналитика. Георгий, Москва, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый день.
Путин возглавил вот этого вот жирного кота, у которого дряхлое толстое тело, значит, сомнительной головой. Он вынужден это сделать, потому что есть большие сомнения в том, что у ядра будет тот процент, который, на который они рассчитывают. Я подозреваю, что население, как альтернатива, очень сильно проголосует за КПРФ. Но как поведет себя КПРФ, это вот большой вопрос перед общественностью страны. Почему я думаю так? Потому что Путин поставлен перед очень узким люфтом под общественным мнением Западной Европы и Соединенных Штатов. Он должен соблюдать приличия, обязанности соблюдать. Повторяет ситуация с Олимпийскими играми, когда он выступил во главе Олимпийского комитета, естественно, зарядив членов комитета энным количеством миллионов на каждого. Но здесь взятка будет выглядеть иначе. Она будет выглядеть в тех преференциях, которые власть будет оказывать этой политической партии, называемой. Это даже не политическая партия, а политический винегрет.
Понятно, понятно, Георгий. Но вот вы знаете, вот сегодня «Комсомольская правда» пишет: давайте оставим Путину у власти. Российскому президенту предлагают поменять конституцию и пойти на третий срок. Это причем бывший профессор современной истории в Оксфорде и ныне руководитель кафедры международных отношений в университете Анкары Норман Стоун. Он предложил как бы... И вот это тенденция такая, собственно говоря. Ну, пожалуйста, да, Даниил, вот что вы думаете по этому
Виктор,
поводу?
Виктор, если помните, вот с первого дня второго правления президента Путина, по-моему, у вас даже в эфире, я сказал, что я не верю в то, что Путин куда-нибудь денется после своего второго срока, хотя в ту пору, по-моему, чуть ли не большая часть политологов была убеждена в том, что эти разговоры о преемнике всерьез и, в общем, вполне искренне, что Путин устал, что он хочет, там, я не знаю, отправиться выращивать капусту куда-нибудь в сельскую местность. Было понятно, что система построена таким образом, что Путин должен остаться по факту. И с моей точки зрения для системы, я уже сказал, комфортнее было бы и перспективнее, если бы он остался в качестве президента. Я думаю, что вот этот вот профессор из университета Анкары, коры, да, который говорит об этом, он исходит, наверное, тоже из соображений прочности, ну, из интересов сохранения стабильности современной российской политической модели. Да, Путин должен был бы остаться президентом, пошедшим на третий срок, так или иначе. Запад бы это проглотил, это понятно. Это он всячески давал понять, что он готов к любым, ну, таким вот не очень красивым способам самосохранения Путина, потому что на сегодня Путин Запад устраивает. К сожалению, для меня, западные элиты, вот как для меня, как для гражданина, как человека, считающего Запад все-таки вот, более цивилизованной моделью человеческого общежития, чем Россию или там Евразию в целом, но тем не менее, Запад конформистски себя ведет по отношению к российскому авторитаризму. Вот. Но Путин пошел другим путем, на мой взгляд, гораздо более рискованным с точки зрения сохранения стабильности системы в будущем. Мне, как гражданину, это, в общем, внушает определенный оптимизм, о чем я уже сказал, ну а политологи пускай, вернее, политконсультанты Путина пускай теперь ломают голову, как ему выходить из этой ситуации.
Виктор Аркадьевич, у меня к вам вот такой вопрос. Скажите, а на самом деле, вот как вы считаете, то, что Владимир Путин возглавил список «Единой России», это принесет вообще много голосов этой партии вообще, или как?
Сколько принесет, будем смотреть. Пока ясно, что это действительно в определенной степени спасательный круг. Так. И то, что он оказался один в центральной части списка, это говорит, что вообще-то это, ну, такая уникальная партия, без головы собственной, да? Вот ее возглавляет один, который беспартийный, а рядом не нашлось никого, кто бы мог хоть чего-то, так сказать, сказать, есть ли программа у этой партии, собственное видение, да? И вообще их закономерно спросить, а кого вы президентом видите, если вы партия, как сказывают. Поэтому эта партия получается поддержки штанов, прошу прощения за грубость, президента. Так. Но вот развивая предыдущий вопрос, я бы хотел высказать мнение, что дело ведь не столько в Путине, сколько в том курсе, который проводит страна и под его руководством Путин, и в состоянии нашего общества, которое воспринимает вот все это дело. Так. И вот с этой точки зрения, мы ведь не потому, вот я выступаю против того, что Путин пошел на третий срок, потому что это, так сказать, недемократично и там противоречит Конституции. Ну, в конце концов, Лукашенко пошел, и коммунисты, и все, так сказать, там, патриоты, прогрессивные граждане поддерживают. Мы против, потому что сегодняшний курс, который проводится под руководством президента, с нашей точки зрения, он, я уже не говорю, что главный результат – это сильнейшее расслоение людей. Это вот результат такого нашего деформированного капитализма. Но он еще противоречит национальным интересам, потому что, по большому счету, структурный перекос экономики ведет к тому, чтобы закрепить за нами роль такого вот энергетическо-сырьевого донора. Ну, правда, не разделенного на части, в этом, так сказать, плюс. Вот против этого мы выступаем.
Понятно. Владимир, Московская область, пожалуйста.
Здравствуйте. А Виктор, можно я скажу сначала мнение, потом задам вопрос?
Пожалуйста.
Ну, вот мнение такое. Я согласен с Даниилом Кацубинским, что не хватает анализа многим партиям в той, как бы, своей политической борьбе. Что под этим я подразумеваю? Вот за то время, которое прошло, вот 8 лет с момента вот, прихода Путина к власти, да, и как Единая Россия, значит, сформировалась как партия, много чего они обещали, но вот никто не сделал именно с того момента, что как она остановилась, и до сегодняшнего момента того анализа, что они обещали, что наконец сделано. Все в общих словах. Вот все напоминает такое, что такое коммунизм. Это советская власть плюс электрификация всей страны. И вот сейчас и получается то же самое, что у нас, как бы, что такое сегодняшнее положение в стране, это значит капитализация всей страны плюс Единая Россия. Так, если перефразировать все это. И вот такой вопрос. Когда же все-таки наши политики от вот таких вот как бы частных вопросов, там Путин возглавил Единую Россию, хотя, что удивительно, что он не стал членом Единой России, он ее возглавил. То есть он как бы делает это вопреки себе. То есть он понимает ситуацию, что Единая Россия – это его поддержка, а одновременно он не хочет быть членом Единой России. Так? То есть здесь у него вилы какие-то.
Понятно, Владимир, вопрос понятен. Даниил, пожалуйста, отвечайте.
Ну вот мне кажется, что мы подошли к тому моменту, когда действительно имеет смысл поговорить о том, каким же идейным оружием могла бы оппозиция воспользоваться в ситуации, когда наверху произойдет раскол, и у оппозиции появится шанс, как это, скажем, было на рубеже 80-х-90-х. На мой взгляд, таким оружием, уже опробованным, причем многократно, и на постсоветском пространстве, и на посткоммунистическом пространстве чуть раньше в Восточной Европе, является идея глобальной политической реформы, европеизации политической системы, парламентаризации страны сверху донизу. То есть, когда от выборного самодержавия, по сути дела, порождающего тиранию, постепенно все более и более усугубляющуюся, становящуюся все менее внутренне свободной, все более тиранической, ну, все более полицейской такой вот жесткой, страна преобразуется в парламентскую систему, где в парламентскую республику, где власть четко разграничена между центром и регионами и местным самоуправлением, и где наверху правительство подотчетно не первому лицу государства, пускай даже избранному, но всем народом, потому что все равно это тиран. Ну, в 1613 году, как известно, у нас избрали самодержца. И с тех пор у нас самодержавие было 300 лет. Ну, что толку, что оно было выбранным изначально. Так же и сейчас. Мы выбираем как бы первое лицо, а потом оно уже ни с кем и ни с чем не считается. Так вот, парламентаризация политической системы должна была бы стать тем единым лозунгом, причем для всей оппозиции подходящей, абсолютно для всей, от коммунистов до либералов, потому что в парламентской системе, в парламентской модели место найдется всем. Всем, за кого проголосует хоть сколько-нибудь, хоть какое-то количество избирателей. И дальше уже эти политические силы на глазах у всего общества ведут между собой дискуссию в парламенте, большинство формирует правительство, меньшинство его критикует, как это везде происходит. И тогда решается 99% тех проблем, которые сегодня для России в том числе кажутся неразрешимыми. Вот, к сожалению, ни одна из политических партий, подчеркиваю, ни одна, до сих пор не сформулировала этого самоочевидного программного тезиса.
Федоров задает вопрос, почему Путин сам никогда не участвует в дискуссиях, и кто объяснит народу, что у него за план? Тоже хороший вопрос. Дмитрий, Москва, пожалуйста.
Алло, здравствуйте, уважаемые ведущие. Я вот хотел вас спросить, не кажется ли вам, что не совсем корректно сравнивать сегодняшнюю Россию с западной моделью демократии второй половины 20 века, потому что там западные элиты были обеспокоены тем, что с помощью демократических процедур пришли фашисты к власти, да, в Германии. А сейчас, по-моему, идет игра высоко поднятой клюшкой, как у Буша в Америке, вот Саркози во Франции, англичане тоже. И Россия попадает как бы в самый центр мирового тренда на самом деле. Вот как вы прокомментируете?
Есть желание вот у Виктора Андреевича прокомментировать?
Я, честно говоря, прослушал вопрос.
Хорошо, тогда я прокомментирую. Мне кажется, не надо путать внешнеполитические тренды, так называемые, и внутриполитические. Все-таки во внутренней политике и США, и Франция, и все остальные развитые западные страны, страны глубоко демократические, с глубоко укорененной парламентской культурой и все более и более развивающейся степенью регионализации и парламентаризации. Во внешней политике, да, там США явная империя, она пытается командовать миром. Это разные вещи. У нас в том-то и дело, что такое Россия? Россия — это империя для внутреннего употребления, для того, чтобы командовать российскими гражданами так же, как американцы пытаются командовать жителями Ирака. Вот в чем парадокс. Ведь Россия как сверхдержава давно уже не существует. Она утратила контроль над всем пространством СНГ. Уже Украина ушла. Ну, только разве что с Лукашенко какие-то игры продолжаются. То есть Россия как империя для внешнего употребления — это ноль. Россия как империя для собственных граждан — это вот абсолютная величина. Вот в чем парадокс.
Слушатели нам пишут, что нельзя так плохо относиться к собственному народу, тут без подписи.
А что имеется в виду?
Мы, видимо, что-то такое сказали, нет? Я не знаю.
Ну, я бы сказал, что у нас это самое, народ — это понятие сложное и классовое, да? Есть та часть народа, которая сегодня уже миллиардами обладает и с оптимизмом смотрит в будущее, а есть вот другая часть народа. Вот,
ну, со страхом и оптимизмом все-таки.
Да. Вот ко второй части народа, которая кормит первую, вот мы относимся с уважением. Но я бы хотел вернуться, вот, наверное, к важнейшему все-таки вопросу, который поднял и звонивший Федоров, и Даниил. Первое — это почему вот президент не выходит в прямой эфир, столкновение мнений, и, кстати, за ним «Единая Россия» занимает точно такую же позицию. Вы знаете, вот за постановку этого вопроса я в Думе был лишен слова на месяц. Я сказал «Единой России», что вообще-то вы и ваш президент играете роль труса, уклоняясь от прямого столкновения мнений. Они очень обиделись, хотя я же не сказал, что президент трус. Может, он честный человек, но вот так выходит, раз уклоняется. А дело, мне кажется, вот в чем, что по большому счету главное ведь оружие — это правда, критерии истины, практика. И если вспомнить, как господа обещали, одни и те же причем. Сначала социализм с человеческим лицом строили, потом по две Волги, потом лечь на рельсы, если цены вверх пойдут, потом немного потерпеть, да? А сами-то ведь они не хотят терпеть. Сами-то они строят личное благополучие, и это все видят как чего-то. Вот поэтому они уходят от прямого столкновения мнений, от выяснения на людях, так сказать, правды, и при этом запускают огромную машину вот оболванивания, формирования из людей, ну, такого сытого быдла, так сказать. В общем, известна эта часть теории и так далее. И вторая часть вопроса относительно вот развития буржуазной демократии, в том числе системы парламентаризма в России. Значит, я, с одной стороны, соглашусь с Даниилом, и даже подчеркну, что наша задача – защита буржуазной демократии. С другой стороны, напомню ему, что еще дедушка Ленин, работая над второй программой партии, писал, если нас ход истории отбросит назад по каким-то причинам, мы не откажемся от буржуазного парламентаризма. Потому что это лучше абсолютизма. Так? Другой вопрос, что вместе мы должны проводить линию, что парламентаризм, он не должен нарушать, ну, какие-то исходные принципы демократии. Он не должен быть строго пропорционален толщине кошелька. Залог, он на выборах в Питере был сколько? 90 миллионов рублей, да? Вот и соревнуйтесь, так сказать, выходите. Я уже не говорю там...
Нет, конечно же, парламентаризм должен быть демократическим, вот, разумеется, а не олигархическим. Вот, в этом
хочу...
вопросе, наверное, вам с вами...
Значит, поэтому мы в этом плане, в постановке вопроса на этом этапе союзники, но подход вот у нас, у коммунистов, должен быть такой. Мы понимаем, что у господ что-то выпросить невозможно. Вытрясти можно, а как это... Вот греки меня учили... Я у них был во время забастовки всеобщей. Я говорю, что добьетесь ли, вот у вас там минимальная зарплата 1200 евро, пенсия 800, бесплатный проезд к месту работы утром в часы пик и прочее. Они говорят, знаешь, добьемся или нет, это вот зависит от того, как мы бороться будем. Но мы знаем точно другое. Не будем бороться, отнимут и то, что сегодня имеем. Вот.
Юрий Николаевич, Москва, пожалуйста.
Алло.
Да.
Здравствуйте. Так как «Единая Россия» полностью потеряла авторитет у народа... Алло, вы слушаете?
Да-да, слушаем, слушаем.
То значит, власть в качестве тягача использует Путина для «Единой России». Вот. Итак, потому что Мироновская «Справедливая Россия» оказалась в результате этого не у дел. В связи с этим вот появилась информация, что Кремль не допустит КПРФ к выборам, чтобы дать Миронову получить голоса коммунистически ориентированного электората. Как вы на это смотрите, Виктор Аркадьевич? Спасибо.
Значит, на это я смотрю отрицательно. Хотя я понимаю, что определенную часть коммунистов уже не допустил Кремль к выборам. Вот я являюсь секретарем коммунистической рабочей партии, которую уже лишили регистрации. Но тем не менее мы, хотя во многом и критикуем Зюганова, но сотрудничаем на левом фланге и на выборы. Значит, во многих местах идем вместе в этом деле. Значит... От сегодняшнего режима можно ожидать вообще-то всего. У меня есть учитель, так сказать, профессор политологии, который сказал, что сегодняшние ситуации, модели, они таковы, будут соответствующие ресурсы, зайца за уши в лесу поймаем и проведем. Хочешь в Думу, а если еще доплатят, то и в президенты тоже. Поэтому провокации и прочего можно ожидать всяких, но, опять же, решать все будет не какие-то технологические приемы, а соотношение сил вне вот этого парламентского поля. Если коммунисты могут организовать действительно людей, показать, что они граждане, что они себя уважают, то этот номер не пройдет. Если не могут, это очень печально.
Даниил, а что вы думаете, как действительно ли вот прогноз, который буквально вчера сделал спикер Совета Федерации Сергей Миронов, лидер, да, «Справедливая Россия», о том, что две партии только будут представлены в парламенте, насколько он реален, по-вашему мнению?
Ну, мне кажется, что Сергея Миронова Кремль всегда использует как человека, который озвучивает нечто более абсурдное, чем то, что потом реализует Кремль. То есть, ну вот в свое время там он на третьем сроке, о семилетнем сроке говорил. То есть его используют в этом смысле как такого вот глашатая клоуна. Поэтому я лично не верю в то, что в Думе окажутся только две партии. Ну не то, что не верю, мне кажется, это менее правдоподобным, чем, скажем, трехпартийная система. То есть вот ликвидация Жириновского как отработанного материала, мне кажется, реальной. Вытеснение коммунистов создаст для Кремля, по-моему, больше проблем, чем, наоборот, вот их допуск в Государственную Думу, потому что вреда никакого фракция коммунистов принести не может, как показали последние там два срока путинского президентства. А, ну, что называется, оппозиция усилится от того, что в ее объятия вытолкнут такую огромную партию. Поэтому зачем это Кремлю? Я не вижу оснований.
Сергей, Ленинградская область, пожалуйста.
Доброе утро.
Доброе.
Вот в связи с созданием однопартийной системы хотелось бы вернуться к аналитике. Вот мы изучали в свое время закон единства и борьбы противоположностей. Хотя у Ленина он в философских тетрадях сформулирован как закон единства, борьбы и тождества противоположностей. И вот советская система всегда это говорила, что у нас общество без противоречий. И вот это стремление свести противоречие другое к нулю, вот я думаю, и привела советскую систему к краху. И вот сейчас тоже вот стремление все эти противоречащие тенденции уничтожить закладывает губительную основу и для победившей стороны.
Сергей, а у вас есть вопрос?
А вопрос такой, вот что вы сами в связи с этой ситуацией, какой реальный выход? Вот вы, Виктор Аркадьевич, и Даниил Коцубинский, который, вот я считаю, теоретик этих...
Все понятно, да, хорошо.
Вот, что реально можно?
Мы об этом как раз и говорим, да, ну, пожалуйста, Даниил.
Ну, я еще раз говорю, что ключевым на сегодня является разговор о политической реформе. Мне вот жалко, что Виктор Аркадьевич, так, согласившись со мной в общих чертах, все-таки по существу не вполне отреагировал вот на весь тот комплекс предложений, которые, ну, я постарался озвучить. Мне кажется, что сделано это потому, что в самой программе «Семь шагов к коммунистической партии», ну, от имени которого он обречен выступать, очень смутно на эту тему сказано. Речь идет только о «Вся власть советам», причем в интерпретации «Вся власть трудящихся», советом трудящихся, что, конечно же, уводит разговор в сторону от парламентаризма буржуазного, будем, даже если использовать этот термин как такового. Мне кажется, что если быть вот все-таки до конца честным, то надо говорить о двух вещах на сегодня, что стране, безусловно, нужна модель политической реформы как теоретическая основа и тактическая, и тактическая установка на бархатную революцию. Других способов. Участие в выборах это все, наверное, правильно, как один из элементов подготовки вот этих перемен. Но, тем не менее, сами перемены наступят только тогда, когда, а, наверху произойдет раскол, то есть заиграет музыка, как говорили французы, б, внизу захотят танцевать, то есть люди начнут стотысячными толпами выходить на улицу, и с, будет внятная программа, во имя чего мы вышли танцевать. Не для того, чтобы отобрать власть у ненастоящего царя и передать ее настоящему, как это произошло в 91-м году, из-за чего мы пожинаем вот все эти горькие плоды, а ради того, чтобы поменять сами декорации политические.
Отвечайте, пожалуйста, Виктор Аркадьевич.
Раз Даниил просит, то я все-таки его похвалю. Потому что та модель, которую он предлагает, это с нашей коммунистической точки зрения гораздо лучше, чем у Путина. Это мы согласны, так сказать, в этом плане. Значит, другой вопрос. Я еще раз подчеркиваю, что любая парламентская модель, которая известна в мире, она так или иначе, прежде всего, завязана на деньги. И все количество депутатских мест, и проценты полученные, и законы потом выпущены этим самым парламентом, они, так сказать, выражают интересы тех, кто вложил. И один довольно циничный политик, значит, ну, дураком его никто не называет, Борис Абрамович, говорил, что... Значит, капитал нанимает власть, а форма найма – выборы. Вот мы помним историю, как ксероксные коробки таскали туда-сюда. И сегодня то же самое делается, только там, методы более
изощренные. Все-таки была история не парламентской власти, а это была история президентской той же самой автократии, только использовавший в большей степени электоральные методы самосохранения?
Значит, это система, так сказать, буржуазной демократии выборов. Какая бы она ни была, она буржуазная. Так и простому крестьянину или труженику, так сказать, довольно сложно смотреть.
Но другую систему не придумали, да, если так разобраться?
Почему? Другая система
есть. При Советском
есть,
Союзе была,
да, другая система. Да, есть система. Советская демократия, есть, так сказать, и вообще я демократ.
Когда 99% и 9% голосуют за.
Да, и главное, что худо-бедно, однако, лучше жил весь народ, а не элита, которая отрывалась, зажиралась.
Ну, я все боялся, что мы, наконец, вот, все-таки да. вынуждены будем дискутировать по вопросу об...
Поэтому я предлагаю вернуться и хочу высказать одну мысль, вот, которая отличает нас, и в том числе меня, от Зюганова, скажем так. Вот в этих 7 шагах нет самого главного шага, который должен быть прописан наиболее ярко. Этот шаг, чтобы делать из просителей борцов. Вот это главное. Надо людей самих учить бороться. Поэтому вот у нас в коммунистической рабочей партии этот шаг прописан. И в том числе прописан, чтобы на производствах учить, в жилищно-коммунальной сфере учить, отстаивать. Если вот мы изменим это состояние общества, тогда можно будет рассчитывать на какой-то успех. Все так называемые оранжевые, Майданы, революции и прочие, Данила, это опять... производная от капитала, которая планируется, составляется смета, отплачивается. Одна
давайте
сволочь,
смотреть
прошу
на результат.
Прощения,
заменяет
другое.
Давайте смотреть на результат. Ну, оранжевая революция произошла, и тем не менее, на следующих выборах победили оппоненты оранжевых. А на следующих выборах вот, снова будет сформироваться коалиция. То есть возникает ситуация легитимной смены власти.
Только у холопов-то чубы все трещат и трещат, понимаешь, им-то от этого не лучше.
Я думаю, что им от этого лучше, потому что там как минимум есть политическая свобода, чего у нас с вами, вот, к сожалению, нет, и мы поэтому вынуждены...
Но этот спор, видимо, он никогда не кончится, и на самом деле все это хорошо. Мы как раз завершаем нашу программу, говорит Радио Свобода. Вы слушали «Час прессы». В нашей петербургской студии сегодня были заместитель главного редактора газеты «Дело» Даниил Коцубинский и депутат Государственной Думы Виктор Тюлькин. Вел программу Виктор Изумков, за пультом был Виктор Смирнов. Оставайтесь с нами. В 12 часов в эфир выходит программа «Свобода в полдень». Темы выпуска. В Нижнем Новгороде сорвано проведение конференции памяти Анны Политковской. Адвокат Карина Москаленко комментирует решение Страсбургского суда по правам человека по делам 3 чеченок против России. Правозащитники протестуют против слишком мягкого приговора милиционеру, расстрелявшему 2 студентов Горного института в Петербурге. Оставайтесь с нами.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11665, 15535 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.